Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии, священник Антоний Борисов, один из постоянных авторов радио «Вера». И мы говорим сегодня о Клайве Стейплзе-Льюисе, очень известном уже, слава богу, в наше время британском авторе, хотя по происхождению он ирландец. Но все равно это корпус текстов, который принято относить к английской литературе, потому что он их создавал, будучи профессором Оксфордского, а впоследствии Кембриджского университетов. И вот что интересно, многие люди, которые как-то вот не вот условно как бы себя причисляют, да, к христианству или там, если уже взять, к православной церкви, а вглядываются в себя и вдумываются, да, они вот считают, что Льюис – это абсолютно вот православный автор. Я думаю, что то же самое могли бы про него, наверное, и католики сказать. Ну, вот, хотя он был англиканином, но не суть. Вот, отец Антоний, вы нам перед началом нашей программы рассказали очень интересный эпизод о том, как на самом деле Льюис был похоронен под православным крестом. Дело в том, что вчера был как раз была годовщина, связанная с ним, 55 лет со дня его кончины. Озвучите, пожалуйста, это для наших слушателей, потому что, мне кажется, это какой-то любопытный и даже символичный такой факт.
Ну, вот насколько я помню, в завещании Льюиса значилось, что никакого значимого надгробия он не хочет, что просто какое-то скромное захоронение, не более того. Никаких могильных крестов, никаких саркофагов, усыпальниц, ничего ему было не нужно. Просто вот просто какое-то скромное надгробие, не более чем табличка. Близкие друзья Льюиса, Николай и Милица Зерновы. Николай Зернов, русский эмигрант, женившийся на православной сербке Милице. Вот супружеская чета, они переехали в Оксфорд. Николай Зернов был профессором кафедры православной культуры в Оксфордском университете. Вместе со своей супругой они купили и создали в Оксфорде дом, который назвали «Дом святых Григория Макрины». В этом доме до сих пор живут православные студенты. И там же размещается секретариат англикано-православного братства святых Сергия и Албания. Сергия Радонежского и мученика Албании. Братство англикано-православной дружбы.
Есть даже икона такая, на которой святой Сергий и святой Албаний вместе, да? Это да. Вот икона этого братства.
Вот. До сих пор выпускается журнал «Соборность» этого братства. Вот и Николай, и Милица Зернова были на отпевании Льюиса, были на его похоронах, и когда гроб Льюиса опускали в могилу, то Милица Зернова положила на крышку гроба крест из цветов. И этот крест был крест восьмиконечный, так называемый русский крест. И вот после этого стали говорить о том, что Льюис похоронен под русским крестом, под православным крестом.
Удивительно то, что вы сказали, он не хотел для себя какого-то пышного памятника. Все-таки это его характеризует, наверное, как человека чрезвычайно скромного.
Да, да. На вот его надгробии значится цитата из «Короля Лир» Шекспира: «Мужчины должны уметь выдержать свой уход из мира».
А он, кстати, еще так это сделал. Вот Господь великий режиссер, в который раз убеждаюсь, если человек так хотел, он же так получилось, что он ушел вот из этого нашего мира в один день с Кеннеди.
И не только с ним.
И
с Олдосом Хаксли.
И с Хаксли, точно. Да. И поскольку вся шумиха в СМИ понятным образом была связана вот с
убийством Кеннеди, да.
Да, с вот этим вот беспрецедентным актом, то о том, что скончался великий писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис, который во Вторую мировую войну очень многим людям помог обрести смысл
заново. Да, он же хотел второй раз идти на фронт,
да.
Но в связи с возрастом его уже не взяли. Поэтому Льюис послужил своей стране и вообще христианам иным образом. Да? Его действительно радиобеседы утешали людей вот в эти очень непростые годы.
Даже какой-то генерал про него сказал, что вот на войне, в общем, теряешь абсолютно все, но передачи Льюиса вот эти на BBC, да, они нам давали смысл жизни. потому что это была встреча с Богом, фактически, то, о чем он говорил. И вот получается, что его уход из жизни тоже был каким-то невероятно скромным.
Да, получается так. Но на самом деле Льюис остается очень скромным человеком и после своей смерти. Дело в том, что некоторые мои коллеги, преподаватели духовных учебных заведений, отказываются считать Льюиса богословом. Готовы считать его кем угодно, писателем, филологом, но не богословом. Почему? Потому что, с их точки зрения, у Льюиса нет, как они любят выражаться, метода, методологии. С их точки зрения, вот Льюис говорил о чем угодно и как угодно, без какой-либо методологии. И поэтому его нельзя считать, вот в прямом смысле слова, академическим богословом. Богословом ученым. С чем я на самом деле вот совершенно не соглашаюсь, потому что с моей точки зрения, ну, может быть, да, действительно, у Льюиса метода в таком вот в понимании эпохи Просвещения, наверное, не было, но скажите, есть ли метод в нашей жизни, который нас окружает?
Хороший вопрос.
Да, академические богословы, вот, которые не любят Льюиса, говорят о том, что его творчество представляет собой некий хаос высказываний, но с таким же успехом можно сказать, что наша жизнь тоже является хаосом. Льюис – мыслитель чрезвычайно жизненный, и в этом он очень похож на богословов Древней Церкви, которые не руководствовались каким-либо методом, а отвечали на те запросы, которые им давала именно жизнь, окружающая их реальность.
Как хорошо, что я не богослов. Потому что одно из высказываний Льюиса для меня, ну, по сути, вот концентрация, какая-то квинтэссенция вот наших отношений с Господом Богом. Помните, по-моему, это тоже из расторжения брака. Запомни, есть только две категории людей. Те, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и те, кому Бог говорит, да будет твоя воля.
Да, действительно.
Вот, не убавить, не прибавить.
Да.
А вот смотрите, у нас такой немножко, даже не немножко, а вполне заслуженно панегирический разговор получается в отношении Льюиса. Но я позволю себе такую ложку дегтя, к тому же не от себя, а от величайшей Натальи Нидны Трауберг, переводчицы Льюиса, благодаря которой во многом мы знаем это имя в России. Она в одном интервью, я, к сожалению, не могу сейчас его найти, потому что уже забыл, в каком это было издании, но меня поразила мысль, она сопоставляла, ну так, в какой-то беседе Честертона и Льюиса, Честертон второй герой, вернее, первый, которого мы узнали благодаря ей, и у нее была такая мысль, несколько критическая в отношении Льюиса, что вот читаешь Честертона и понимаешь, что какие-то слова, они тебя переворачивают, и ты уже не можешь быть прежним после вот его какого-то силлогизма парадоксального, точного. А Льюиса читаешь, прекрасные мысли, замечательно, все верно, прошел, прочитал, пошел дальше. И тебя это не перевернуло. Ну, наверное, Наталья Леонидовна имела право на такое суждение, сколько она читала Льюиса, но мне интересно, насколько вам это близко, отец Антоний? Вот у вас были какие-то вот фразы, моменты, книги, эпизоды, которые бы, вправду, для вас стали чем-то очень важным Льюиса?
Если сравнивать Честертона и Льюиса, то Льюис, конечно, автор, который проще для понимания рядовому читателю, потому что Честертон... Речь его настолько насыщена, настолько наполнена различными головоломками, яркими образами, что, прочитав несколько страниц, понимаешь, что все, больше не можешь, наступает некое пресыщение. Льюис в этом смысле, да, действительно автор, которого читаешь, 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 и его речь, она льется, и это больше походит не на разговор сверху вниз. Потому что, когда читаешь Честертона, ты постоянно пытаешься вот как бы добраться до высот его мысли. С Льюисом разговариваешь, в общем-то, на равных. Понимаешь, что да, это действительно очень умный человек, но этот умный человек, вот он эти шаги по ступенькам вниз.
Он сел с тобой рядом у камина, да. Пьет чай вместе вот сейчас вот так,
да,
вот он тебя провел в эту комнату.
И, ну вот я помню, что очень сильное впечатление на меня произвел еще один... Еще одно произведение, притча, аллегория Льюиса – это «Кружной путь» или «Блуждание паломника». Там сюжетная канва следующая, что молодой человек, воспитанный в строгой, такой, ну, условно говоря, христианской среде, в стране Пуритания, покидает отчий дом и отправляется на поиски себя. И в конечном счете он возвращается в исходную точку, но с совершенно иным видением. Причем жилище Бога, которое почитают жители Пуритании, оно с их точки зрения находится за скалистыми горами или на вершине. Эти горы никто точно не знает, но вот сам этот образ скалистых суровых гор, он в сознании жителей Пуритании создает образ сурового бога-судьи, который ведет подсчет добрых и злых дел и, соответственно, за проступки человека строго наказывает. И вот молодой человек, герой этой притчи, этой истории, согрешив, убегает из отчего дома, боясь встречи вот с этим суровым божеством. Много скитаний, много поисков, причем отчасти вот скитание этого героя напоминает жизненный путь Льюиса, который пытался найти истину за пределами христианства, обращаясь то к скандинавской культуре, то к древнегреческому эпосу. Вот там такие образы действительно встречаются. А потом вот молодой человек, герой этой притчи, как ему кажется, попадает в место, где обитает тот бог, которого он ищет. И это место – прекрасный остров с удивительной красотой природы, очень действительно приятное место, напоминающее райский сад. Попав туда, он в какой-то он и гуляет там, и вот найдя Бога, он вдруг понимает, что, оказывается, вот это замечательное место, оно от Пуритании отгорожено скалистыми горами. И что Пуритании, жители Пуритании это место на самом деле не видят, потому что они вот с той стороны скалистых гор. А Бог на самом деле обитает вот здесь, а не на вершине этих скалистых гор. И вот, да, действительно, казалось бы, классический сюжет, притча о блудном сыне, который отчий дом покидает, себя теряет, себя находит и опять к отцу возвращается. Но вот эта притча, она настолько здорово была Льюисом переработана, переформатирована, что, читая ее, я помню, ну, действительно испытывал большое такое внутреннее удивление и переживание за судьбу вот этого главного героя. И вот та сцена, где к нему приходит озарение, что бог, от которого он бежал, и бог, которого он нашел, это один и тот же бог. Просто он сам внутренне изменился, герой сам внутренне изменился. Вот то, как это все было Льюисом описано, конечно, меня тогда, я помню, очень сильно поразило.
Я думаю, что эта история была невероятно актуальна для тех реалий, обстоятельств исторических и культурных, в которых Льюис жил, потому что, ну, вспомним, опять же, да, его строгий колледж, где наверняка преподавали закон Божий, вот по традициям, ну, сейчас уже, слава богу, неприемлемым. А с другой стороны, вы знаете, мне-то о чем ну, сейчас, да, буквально у меня какая ассоциация родилась, ведь сегодня многие из нас тоже, мы представляем себе, что происходит в церкви, как вот такое место, где вот нужно там, где тебя обязательно за что-нибудь отругают, где тебе там нужно будет дать отчет о каких-то своих проступках и так далее. Но когда мы там в итоге оказываемся, мы понимаем, что мы, ну вот, ну, но это же практически вот это как в раю. Вот какие-то моменты пиковой радости. Понятно, что в храме с нами тоже всякое может происходить. Мы все-таки люди и живем на земле, и там тоже разное бывает. Но вот это радость, встреча за богослужением, да, вот переживание какое-то, которое там внутри, может быть, даже не обязательно как-то очень ярко, да, но все равно вот это ощущение присутствия, да, которое в нас есть, когда мы оказываемся там, это очень дорогого стоит. И это стоит того, чтобы перебраться напрямую или какими-то кружными путями через эти скалистые горы, через свои предубеждения. Не обязательно даже убеждения, а именно порой даже предубеждения.
Ну, вот, как мне кажется, для Льюиса характерно по поводу христианства рассуждение в таких двух слоях понимания. Первое, что христианство для Льюиса было синонимом понятия радость. Пребывание рядом с Богом, пребывание рядом со Христом для Льюиса действительно радость. Мы вот, когда видим эту заглавие этой духовной биографии Льюиса «Настигнут радостью», мы должны понимать, что на самом деле Льюис это выражение не выдумывал. Это цитата из поэта XIX века, я сейчас, простите, не помню, как его звали, но это из сонета, который этот поэт сочинил после того, как похоронил свою дочь. И там он описывает, как стоит у ее могилы, говорит: «Настигнутый радостью я обернулся». Смысл этого выражения заключается в том, что поэт, похоронив свою дочь, обрел веру в бессмертие человеческой души, что со смертью тела жизнь человека не заканчивается. И, находясь у могилы своей дочери, он понял, что все равно их связь, она не прервалась, что все равно он имеет надежду на грядущую встречу. Вот для Льюиса «настигнут радостью» это выражение, это как раз радость о встрече, но уже не с умершим родственником или родственницей, а с Богом, о котором Ницше и подобные философы говорили, что он умер. Нет, Льюис был настигнут радостью от Бога воскресшего, которого вроде как похоронили, которого умертвили в европейской цивилизации, но, тем не менее, этот Бог не умер. И вот в жизнь Льюиса он постучался. И второй слой – это, вот вы говорите, там мне хорошо, там я чувствую присутствие Бога. Для Льюиса, если человек вот настигнут радостью, эта радость становится его радостью. Она одновременно и радость, исходящая от Бога, благодать Божия, но это уже и в хорошем смысле собственность человека. И вот, как мне кажется, проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, и к правильному пониманию этой проблемы нас и решению этой проблемы направляет Льюис, это правильное понимание того, что такое церковь. Что церковь – это не там, а церковь – это там, где мы. Не где-то там, отдельно от нас, а там, где мы. Потому что все мы, по слову апостола Петра, царственное священство. И если мы уж царственное священство, вне зависимости от того, старые, молодые, мужчины или женщины, но церковь – это там, где мы сейчас в данный момент находимся, потому что мы есть вестники этой церкви, соответственно, этой радости.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о Клайве Стейплз Льюисе. Вчера была дата 55 лет со дня его кончины. Но вот меня поражало всегда, что последняя глава, завершающая книги «Настигнут радостью», называется «Начало». Вот в конце, придя к вере, а автобиография эта духовная заканчивается обретением веры, вот это начало. Пошла жизнь настоящая, новая, какая-то такая совсем другая. Но вот если попытаться окинуть взглядом биографию Льюиса, то возникает интересная не закономерность, а вот путь. Ученый, очень серьезный, оксфордский ученый, сначала философ, потом филолог.
Литературовед.
Литературовед, да, конечно, историк культуры и так далее. Пишет научные работы. В какой-то момент он начинает писать такие апологетические, богословские или околобогословские труды. Я читал, что вот его первая книга, такая именно публицистика, апологетика, которая называется «The Problem of Pain», «Страдание» в нашем переводе, в одном из переводов, его попросили эту книгу написать, ему предложили ее написать, вот на эту тему поразмышлять, когда он уже стал таким известным христианским полемистом, скажем так. И он пишет серию работ вот такого апологетического, теоретического содержания. Потом «Война» и вот эти беседы «Просто христианство», которые стали потом книгой «Просто христианство». А уже после войны, уже в зрелом возрасте, человек обращается к художественной литературе, к вот тому самому фэнтези, с которого мы начали. По сути, к детской прозе. Ну, условно, конечно, детской. Но все его вот эти хиты, «Хроники Нарнии», «Расторжение брака», «Письма Баламута», которые мы еще не упомянули, потрясающая греческая притча, это все уже послевоенные произведения зрелого Льюиса, ученого, христианина, апологета. Вот как бы вы это оценили, отец Антоний? То есть с возрастом человек понимает, что о Христе, о радости уместнее говорить вот в аллегориях, в прозе. Что это за путь, как вам кажется? Конечно, мы не можем знать, что было в сердце, но как мы можем это оценить?
Ну, вы знаете, мне кажется, это еще и особенность, ну, это, наверное, да, безусловно, особенность биографии Льюиса, но еще и особенность британской культурной среды. Дело в том, что между нами и англичанами, во всяком случае, если говорить о мужчинах, существует большая разница. В российской культурной традиции обычно происходит как, что юноша обычно либерал, А чем старше он становится, тем он становится все более консервативным.
Блажен, кто вовремя созрел, да?
Да, а в британской культуре там обратное движение. Там обычно молодые люди очень консервативные. Чем старше они становятся, тем либеральней они становятся в своих каких-то вот политических и общественных убеждениях. Вот мне кажется, что Льюис как раз в каком-то смысле вот проделал этот самый путь, начиная с позиции такого очень вдумчивого, очень отчасти сухого ученого, академического деятеля, он с течением лет старался все в хорошем смысле быть либеральней, ближе к самым простым своим читателям, как раз чтобы вот его произведения были действительно наполнены вот той самой атмосферой, которую Константин уже упомянул, атмосферой разговора у камина. Или разговоры, я не знаю, за столом в том самом пабе «Орёл и дитя», где вот Льюис со своими друзьями встречался. Почему так? Ну, мне кажется, потому что у Льюиса в конце концов созрело такое очень правильное понимание, что же такое богословие или традиция церкви. Мы часто это воспринимаем как что? Когда мы среднестатическому россиянину, ну, на самом деле, никакой Марии Ивановны нет, вот, да, это все выдумки там, советских социологов, ну, условно говоря, Марии Ивановне какую-нибудь говорим о богословии, она себе представляет книжную полку пыльную, на которой стоят толстенные книжки, которые никто не читает.
Причем на древнегреческом.
Ну да, да. Но если, не, ну если хотя бы, если буквы, они как бы, ты их идентифицируешь, то вот птичий язык, на котором написаны эти книжки, не позволяет вот понять, а, собственно, что же там такое говорится. Вот Льюис, как мне кажется, он и решил, ну, в каком-то смысле вернуться к апостольской простоте христианской проповеди, сделал так, чтобы весть о Христе, она была доступна самым-самым простым его читателям. Потому что вот с точки зрения Льюиса, и эта точка зрения, она на самом деле, если мы ее усвоим, будет полезна для всех нас, она сводится, в общем, к следующему, что богословие, традиция без осознания корней, без истории, богословие без истории, вот наша традиция, церковная традиция, в которой мы живем, без осознания, где же ее корни, превращается в ржавый догматизм. Ну, в каком смысле? В том, что человек изменяется в условиях жизни, и он эту традицию бросает и устремляется куда-либо еще. Все это лопается, как ржавое железка, и все. А богословие без актуальности, это просто какой-то хаос тоже, да, мы говорим о чем попало, но не о том, что нужно. И вот Льюис, он пытается держать эту золотую середину, с одной стороны, понимая, где истоки нашей традиции или общехристианской традиции, а другим глазом прицеливаясь, собственно, куда же он должен попасть, где вот эта актуальность. Да, вот на какой вопрос жизненно важный он должен ответить.
Я, если позволите, здесь еще свою версию тоже выскажу, которая гораздо более приземленная, чем у отца Антония, но ничуть не противоречащая вам. Дело в том, что когда Господь Бог, мне кажется, хочет, чтобы мы что-то такое произвели на свет, Он нам подкидывает определенные обстоятельства. И вот Льюис, так получилось, что ведь началась Вторая мировая война. Это тоже, это полный драм, понятно, для нас, для всех страница. И в Англии там тоже была эвакуация. Вот у нас там из Москвы эвакуировали в Ташкент, в Алма-Ату, да, из Ленинграда, кого успели. А там из больших городов эвакуировали как раз в маленькие села, в которых, в одном из которых как раз вот близ Оксфорда, да, на тот момент, жил Льюис. И в его доме таким образом появилось четверо детей. Он живет там со своим братом, два закоренелых холостяка. И внезапно в их размеренную жизнь ученых, преподавателей, профессоров Оксфорда внедряется вот эта банда. Кость, у тебя двое детей. Я думаю, ты наполовину хотя бы можешь себе представить, что это такое было. В общем, да, разброд и шатание. То ребенка одного там из-под стола вытаскивает он за ногу, то, значит, они с какими-то кастрюлями там ходят, гремят по дому и играют в прятки. То внезапно он лезет за галстуком и обнаруживает у себя в платяном шкафу всех четверых сразу. Они там затеяли тоже какую-то очередную игру. И вот чтобы как-то это все угомонить и организовать, вот эти беседы у камина, они, мне кажется, как-то родились сами собой. Ну и, конечно, дети, они всегда вдыхают жизнь в вот этот мир ученых, да, можно себе представить, как какими высокими материями, да, они мыслили. А тут надо как-то, ну, с бандитами надо как-то договариваться, если ты с ними ничего не сделаешь. Им можно начать рассказывать сказки, и тогда наладится какой-то диалог. Ну, мне кажется, так и наладится.
Да, абсолютно согласен, да.
Вот, поэтому, слава богу, что эти дети были посланы в дом Льюисов в эвакуацию, потому что благодаря им мы теперь имеем хроники Нарнии, четверых детей в главных ролях, и это совершенно прекрасно. И вместе с ними проживаем те же самые евангельские события, после которых, конечно, ну, я не знаю, там, до слез и до мурашек. Вот мне было там, я не помню, 21-22, когда я открыла эти книги. Я помню это состояние счастья. Вот от присутствия Аслана, или Аслана, как его у нас в фильме озвучили, да? А как, кстати, правильно отец Антоний?
Вот я вам сейчас так уж точно и не скажу. Я на самом деле уже сам запутался. То ли Аслан, то ли Аслан.
Ну, и ладно. Это несущественно. Суть в том, что вот это счастье, которое переживаешь, и, ну, вот даже похожее, наверное, на состояние эйфории, когда в последней битве, в самой последней книге, да, Лев говорит, что пойдемте за мной вперед и выше, и ты понимаешь, что начинается уже какая-то совсем другая история.
Да.
И когда там в конце Льюис уже сбрасывает все маски, говорит открытым текстом, перед ними стоял тот, кто уже совсем не был похож на льва. И им уже окончательно становится понятно, что он, конечно, говорит о Христе.
Да, именно так.
Ну вот где-то в каком-то интервью Льюис говорит, что многие думают, что я писал притчу, что вот я решил, что я сейчас возьму евангельские сюжеты и перескажу их для детей. Нет, говорит он, я писал просто вот сказку, как чувствовал, как хотел ее написать. Почему-то получилось прям по-евангельски, как-то вот прям точно вот прям по догматике, можно сказать. Отец Антоний, а вот это так в человеке автоматически проявляется вера глубокая, что, не, что может быть, даже не планировал, а получилась очень мощная аллегория?
Ну, я думаю, что Льюис пытался быть совершенно искренним со своими читателями, а если писатель хочет быть искренним, то будет писать о самом сокровенном. Ну, и нужно понимать, что в течение человеческой истории было написано огромное количество художественных произведений, но остались в человеческом сердце, в человеческой памяти только те из них, которые действительно были написаны от сердца. Когда человек пишет от сердца, пишет искренне, он пишет о своем. Если он пишет о своем, значит, он перед собой, перед читателями не лжет, душой не кривит и пишет о дорогом для себя. Для Льюиса явно вот этим самым дорогим в его жизни был Христос, его история. А вот та сказочная оболочка, которая в итоге получилась, ну вот да, так вот все сошлось.
Не могу вас не спросить, раз уж вы на студии, это не вполне про Льюиса, хотя это по теме, которую мы сегодня в связи с Льюисом поднимали. Я однажды присутствовал на одном, скажем так, заседании кафедры богословской, где обсуждалась какая-то курсовая работа по тому, что называется «История западных исповеданий». Вот человек решил исследовать автора англиканина, ставшего католиком, вот его судьбу, его писание, его тексты и так далее. И на вот обсуждении среди преподавателей в православном вузе возник вопрос, а зачем это изучать? Мы сравниваем этого автора с православными авторами, мы каким-то занимаемся таким вот на пользу православия деланием, или мы просто вот история ради истории, наука ради науки. Вы специалист в том числе по англиканству современному и по истории, по сравнительному богословию вы его преподаете, и здесь же, кстати, Льюис рядом, да, как фигура необходимое в современном таком английском богословском дискурсе. Вот зачем вам лично это? Что вы это черпаете? Это узнавание чужой традиции, чтобы сопоставить со своей? Это то, что называется обличительное богословие? Какая в этом польза для православного?
Ну, действительно, разные есть подходы. Есть подход такой совсем консервативный, действительно. Это вот обличительное богословие. Я сразу скажу, что он мне не близок, потому что я скорее стараюсь сравнивать и находить то, что нас скорее объединяет, чем разъединяет. А потом мне очень нравится это высказывание святителя Григория Богослова. Ведь на самом деле традиция сравнения православного учения с инославным учением – это не выдумка XIX века, а это довольно давняя церковная традиция. Ведь инакомыслящие в христианской среде появились в самом начале существования церкви, и их это существование продолжилось. И вот святитель Григорий Богослов в отношении тех, кто мыслил неправославно, но именовал себя христианами, он говорил так, что мы добиваемся не победы над отделенными братьями, а мы желаем их возвращения, потому что разлука с ними терзает нас. Дело в том, что разделение в христианской среде – это же прямое нарушение заповеди Христовой. Да будет все едино. Христос завещал своим ученикам быть едиными, едиными вокруг Него. Апостол Павел, однако же, уже констатирует, да, неужели Христос разделился, неужели два Христа, что одни верят в одного, другие в другого, нет, Христос один, но вот люди где-то ошибаются. И вот сравнивая опыт православной церкви с опытами инославных церквей, понимаешь, что на самом деле довольно легко от вот этого царского пути, пути православия, уклониться. Причем, продолжая себя именовать православными, люди подчас говорят совершенно не о том, о чем проповедует православная церковь. Говорят уже совершенно об иных вещах. И вот, когда вместе со студентами разбираешь те или иные вещи, сравниваешь богословие православное и инославное, приходит вот это самое осознание, как, с одной стороны, легко совершить ошибку, с другой стороны, потом, как тяжело вернуться назад, и третье, что на самом деле ровно в тот момент, когда мы говорим о том, что мы православные гарантированы от совершения ошибок, вот ровно в этот момент и происходит вот то самое. Первый шаг в ошибочном направлении, он уже совершен.
Как писал Льюис в «Просто христианстве», если вы уверены, что гордыней не страдаете, то я вас поздравляю, вы именно ей страдаете.
Ей страдаете, да. Замечательное у него высказывание про гордыню. Можно, кстати, его послушать, по-моему, даже в Ютьюбе нарезка есть. Да. Именно вот про гордыню, вот это вот высказывание. А нам программу надо завершать. А так жаль вообще, просто прям невероятно. Но спасибо большое, отец Антоний, что вы к нам пришли и дали нам спасибо возможность вам для себя столько много нового узнать и снова окунуться в этот мир Льюиса и не только «Хроник Нарнии», но и других его потрясающих книг. Нам их читать, перечитывать. И каждый раз это какие-то новые, совершенно очень яркие ощущения, переживания и пища для ума.
Но будут еще юбилеи у Льюиса, и мы эти беседы, конечно же, продолжим. Спасибо огромное. Напомню, сегодня у нас в гостях в «Светлом вечере» священник Антоний Борисов, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии, помог нам прикоснуться к наследию, к текстам английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».